Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Добрый день, дорогие друзья. Меня попросили ответить на несколько вопросов, касающихся истории сталинского периода, истории СССР. Первый вопрос касается размытости формулировок в разных законах и постановлениях сталинского периода. Имело ли такое место и оказывало ли это влияние на социальную жизнь Советского Союза? Да, действительно, в истории советского государства и права бывали случаи, когда неточные или неконкретные формулировки приводили к разного рода коллизиям. Вот совсем недавно в этой студии мы с Дмитрием Юрьевичем Пучковым разбирали нашумевший фильм Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха», где в качестве одной из страшных вин сталинского СССР предлагался так называемый указ о трех колосках. Ну, на самом деле, называть его указом о трех колосках, как мы выяснили, весьма-весьма неправомерно, потому что на самом деле данный указ среди современников был в основном известен как указ 7-8, как указ от 7 августа 1932 года, и основной его смысл заключался в том, что ужесточалась мера наказания против расхитителей государственной социалистической собственности. Однако, в силу того, что формулировки этого указа были весьма и весьма размыты, действительно, он начал правоприменяться не совсем верным образом. То есть, изначально он должен был быть направлен против крупных расхитителей социалистической собственности, однако на практике суды низшей инстанции, народные суды, начали применять его против тех правонарушителей, которые совершили мелкие кражи. Вот в первый период применения этого указа, в первой половине 1933 года действительно было значительное число осуждений на длительные сроки до 10 лет лишения свободы, которые применялись к мелким расхитителям. Ну, впоследствии такая практика правоприменения этого указа была пресечена высшими органами юстиции СССР. Подробно я об этом рассказываю в ролике о разборе фильма «Колыма». В качестве другого примера неточности формулировки можно указать положение Сталинской Конституции о свободе передвижения для всех граждан Советского Союза. Кулаками, выселенными на поселение в отдаленные районы СССР по первой и второй категории, данное положение Конституции было воспринято как разрешение покинуть места поселения и вернуться в родные места. Причем формулировка эта также трактовалась часто и местными властями, которые выдавали справки вернувшимся кулакам, возвращали им их имущество и относились к ним как к вернувшимся законно. Такая практика заставила наркомат юстиции выпустить специальное разъяснение, которое говорило о том, что Конституция Советского Союза, положение Конституции Советского Союза о свободе перемещения не распространяется на спецпереселенцев, на ссыльных кулаков, но было уже поздно. Значительная часть кулаков вернулась в родные места, и это спровоцировало в известной степени кризис 1937 года в деревне, который в свою очередь привел к кулацкой операции, одной из массовых операций времен репрессий 1937 года. Второй вопрос. Егор Николаевич, как вы считаете, была ли поддержка советской власти у системы доносительства и вообще какова была ее суть? Ну, здесь есть два момента. Во-первых, доносы, обычно роль доносов в жизни Советского Союза обычно преувеличивают. Эта система не была массовой, и она не сыграла практически никакой роли в процессе репрессий 1937-1938 года. Вот эта известная фраза Сергея Довлатова, кто написал 4 миллиона доносов, это, конечно, хлесткий афоризм, но реальной исторической правды под ним нету. Под доносами все же нельзя понимать те показания, которые давали свидетели во времена Ежовщины, осужденные во времена Ежовщины, потому что, как правило, все эти показания вынуждались под психологическим, а иногда и физическим прессингом следователей. Поэтому говорить о том, что в СССР существовала система всеобщего доносительства, нельзя. Другое дело, что действительно, та особая ситуация, которая сложилась в Советском Союзе в 1930-х годах, а сложилась она в первую очередь под знаком неминуемой близости войны, да, причем эта война обещала и реально стала самой страшной в истории нашей страны, вообще самой страшной за всю историю человечества. Для нас это была война на уничтожение, фактически, со стороны нацистской Германии и ее сателлитов, то, естественно, перед войной государство стремилось усилить бдительность граждан, стремилось поощрять их внимание по отношению к потенциальным врагам, потенциальным сторонникам будущего противника в войне. И вот эта особая ситуация, она действительно заставляла жителей нашей страны подавать определенные сигналы в органы НКВД, подавать сигналы в органы НКВД о том, что происходит что-то непонятное для них. Но это не уникальная ситуация для нашей страны. Она не может быть маркером ни России, ни социалистической системы, потому что нечто подобное всегда происходит либо накануне, либо в разгар войны, особенно крупной. Например, такое происходило в Великобритании в годы Первой мировой войны, это прослеживается в биографии, например, знаменитого шотландского архитектора Макинтоша, который не в состоянии работать в Лондоне как во время войны, во время военной суеты, решил выехать в провинцию. И там, в провинцию, он поселился со своей супругой, но поскольку сказывались богемные вкусы этой артистической четы, к тому же у Макинтоша был шотландский акцент, то местные жители безошибочно определили, что перед ними немецкий шпион. Макинтош был арестован и отвезен куда следует, его жене потом пришлось его вызволять. То есть шпиономания и доносительство накануне в ходе войны – это, в принципе, обычное явление. Другое дело, что в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной была несколько другая ситуация. Конфликтность общества была гораздо выше, потому что в России, помимо близкой войны, были конфликты, которые шли еще со времен революции и гражданской войны. Были конфликты между новыми и старыми, да, представителями старой, скажем, интеллигенции, старого мира, которые вроде бы, так сказать, чувствовали себя полноправными гражданами Советского Союза, но участие рабочих крестьян могло быть подозрением, и было подозрением по отношению к представителям старой интеллигенции, представителям старого офицерства, их подозревали в неискренности, и при определенных условиях их поведение могло быть истрактовано как поведение нелояльное по отношению к советскому государству. Это могло стать причиной дану. Вот. Но повторюсь, что все-таки решающей роли доносы в ходе репрессивной практики 1937-38 года не имели. Ну, идеологизация науки в Советском Союзе существовала, и действительно иногда встречались примеры совсем неадекватной идеологизации. Например, во время одного из докладов, посвященных истории Отечественной войны 1812 году и полководческому мастерству Барклая де Толли, лектору был предъявлен странный аргумент. Оппонент сказал: вот Иосиф Виссарионович Сталин показал, что Кутузов превосходил Барклая де Толли на две головы, а у вас получается, что только на одну. Как это так? Ну, надо сказать, что подобная критика была все-таки в эту эпоху не безобидна. Она могла стать основанием для некоторой дискриминации ученого мужа, если он двигался, если его обвиняли в том, что он движется не в фарватере партии и правительства, и, конечно, и в гуманитарной, и в естественно-научной, и в артистической среде все это становилось поводом для многочисленных интриг. Эти интриги есть и сейчас, но в условиях, так сказать, вот того периода, который переживала страна, напомню, что сначала это была близость Второй мировой, Великой Отечественной войны, и потом это было начало Холодной войны, когда обстановка тоже была весьма и весьма острой. Обычные для артистической и научной страны интриги, борьба за бюджеты, подсиживание своих конкурентов, превращалась также в борьбу идеологическую, потому что так вы можете только подсидеть конкурента, сказав, что он бездарь, а так по отношению к конкуренту выдвигались еще и политические обвинения. Можно было сказать, что он троцкист, можно было сказать, что он бухаринец, можно было сказать, что он потомок кулака и так далее. И это могло дискредитировать в определенных условиях вашего конкурента. Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, могу вам порекомендовать книгу Михаила Золотоносова под названием «Гадюшник». Это сборник протоколов совещаний Ленинградского отделения Союза советских писателей, из которого хорошо понятно, какая была атмосфера в творческом мире в 1940-1950-х годах. Вот там все эти интриги и взаимные политические, в том числе обвинения, представлены очень ярко. Почему в СССР была запущена репрессивная машина, какую цель преследовала власть? Ну, если речь идет о событиях 1937-38 года, то там сыграла свою роль совокупность трагических факторов. Первый из этих факторов, тот, о котором я уже неоднократно сказал, это, конечно, неминуемая близость самой страшной войны в истории человечества. То есть государство готовилось вести войну. И такие опытные политики, как Сталин и Молотов, прекрасно понимали, что значительную роль в будущей войне сыграет не только фронт, но и тыл. Они очень хорошо помнили события Первой мировой войны, и хотя они ни капли не сочувствовали отживающему свою царизму, тем не менее они прекрасно понимали, что свою роль в падении Николая II, в падении власти Романовых в России, сыграла ситуация в тылу, которую верховная власть допустила. Что это была ситуация? За ситуация? Это практически бесконтрольное хозяйничание либеральной оппозиции в информационном поле. Во время Первой мировой войны прогрессивный блок, так называемый, развернул против царя, его семьи и верховной власти информационную кампанию, которая дискредитировала эту власть фантастически. Но я часто в своих лекциях рассказываю о той роли, которую сыграл, скажем, Григорий Распутин в судьбе Российской империи. Распутин, конечно, был хитрым, алчным старцем, который по полной программе пользовался открывшимися перед ним возможностями, но тем не менее он не был тем исчадьем ада, которое рисовала из него либеральная пресса. Вот. И чтобы не допустить подобного рода атак на правительство, в СССР, конечно, планировались репрессии против потенциальных врагов. Но вот вопрос, кто эти потенциальные враги, да, как их определять? Значит, второй момент заключается в том, что в Советском Союзе был очень высокий уровень конфликтности. Как я уже сказал, несмотря на то, что советское общество нами воспринимается часто как монолитное, но тем не менее шрамы гражданской войны были еще очень и очень свежи. Существовал отдельный конфликт между рабочими крестьянами и представителями старого мира, сохранялось недоверие и к старому офицерству, и к старой интеллигенции. И тем более там, представителям старого дворянства. Существовал конфликт между молодым поколением советских граждан и поколением, которое делало революцию, да, вот этот вечный конфликт отцов и детей. Существовал, безусловно, конфликт в самой партии. Мы прекрасно знаем, что партия де-факто разделилась на ряд фракций. Были троцкисты, были бухаринцы, были зиновьевцы, были сталинцы. Понятно, что одна из этих фракций, безусловно, была самой многочисленной, и она сумела подавить своих политических противников, но, тем не менее, сторонники Троцкого, сторонники Бухарина оставались, если не в партии, то, во всяком случае, в Советском Союзе, и в случае войны они могли также, ну, как минимум, интриговать против правительства. Вот, поэтому ставилась задача подавить их. Ставилась задача подавить, конечно, вообще в принципе агентов белогвардейской разведки, ставилась задача подавить агентов иностранных держав, которые тоже, безусловно, работали на территории Советского Союза. Вот, при этом советское правительство предполагало действовать не только репрессивными мерами изначально, потому что, безусловно, те демократические начинания, которые были предприняты в СССР в середине 30-х годов, они также носили характер подготовки к войне и консолидации населения. Что это были за меры? Ну, в первую очередь речь идет о ликвидации класса лишенцев. То есть сразу после революции целые категории населения были лишены избирательных прав и выключены из официальной политической жизни. Теперь же все население страны, за исключением там, некоторых категорий небольших, наделялось избирательными правами, включая, например, спецпереселенцев. Все они могли голосовать на выборах в Советы, избираться в Верховный Совет, и это было, во всяком случае, на бумаге сильным движением вперед. Вячеслав Михайлович Молотов официально и публично объяснял населению, в чем заключается разница 36 года по сравнению с 24-м. За эти годы был сделан грандиозный успех, грандиозное движение вперед, и в Советском Союзе построено новое общество, в котором вот Алексей Николаевич Толстой, уже не граф Толстой, каким он был до революции, а человек, полностью перешедший на советские позиции. Это теперь наш товарищ, писатель Алексей Николаевич Толстой. И поэтому он вполне может быть депутатом Верховного Совета. Но он далеко не все представители старой партийной элиты, далеко не все те, кто делал революцию, далеко не все те, кто сражался в Красной Армии в гражданской войне, были согласны на подобные демократические реформы. Это вызывало внутренний протест и стало еще одной гранью конфликтности в советском обществе в 30-е годы. Вот, то есть Сталин затеял эти реформы с целью консолидации нации, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто, может быть, был обижен был им недоверием или даже был дискриминацией, показал, он демонстрировал, что теперь они могут чувствовать себя полноправными членами советского общества, но из самой же партийной элиты вырос протест против данного, вырастал протест против данных реформ. Кроме того, вы знаете, что в этот момент начинается перераспределение национального и интернационального в революционном процессе, и пропаганда Советского Союза начинает обращать внимание не только на те деструктивные и архаичные черты, регрессивные черты, которые были в дореволюционном прошлом России, но и на те прогрессивные черты, которые в нем были. Сталин уделяет этому огромное внимание. В 1934 году вместе со Ждановым и Кировым они придумывают новую канву, да, концепцию нового учебника истории, вот, идеологию борьбы с великодержавным шовинизмом сменяет идеология руссоцентризма социалистического, то есть это, не, конечно, не шовинизм никакой, но тем не менее Сталин обращает внимание на то, что и в русской истории было тоже немало прогрессивного, и в принципе человек советского общества должен этим гордиться. Да? Поэтому перемены эти были достаточно зримыми, достаточно энергичными, но опять же они не всеми деятелями партии встречались благостно, некоторыми они встречались в штыки, уровень конфликтности рос. Ну и еще один фактор, который в результате тоже повлиял на репрессии, это фактор особого настроения в наркомате внутренних дел. Напомню, что предшественник Николая Ежова на посту наркома внутренних дел Ягода, Генрих Ягода, был арестован и расстрелян как враг народа. Было известно заявление Сталина о том, что Ягода опоздал, а потом, как выяснилось, не просто опоздал, а покрывал, по мнению партии и правительства, реальных врагов. И это создало в наркомате внутренних дел под новым руководством особое ощущение, что врагов очень много, Ягода их всех покрывал, а на самом деле их очень много. Они успели вырастить целый ряд враждебных советскому строю организаций. Если эти организации молниеносно не вскрыть, они все выйдут на поверхность после нападения противника. Поэтому НКВД с удвоенной силой под руководством Ежова взялось за разоблачение этих организаций. И более того, разоблачение врагов – это что? Это карьера, это чины, это ордена, это благодарность руководства. Вот, поэтому время 1937 года стало чрезвычайно благоприятно для беспринципных карьеристов, которые стремились, и это действительно так, разоблачить как можно больше врагов, чтобы получить за это вполне себе материальное вознаграждение. Поэтому, если переходить к выводам, то процесс репрессий был следующим, да, то есть с какими целями. Государство затеяло этот процесс в 1937 году с целью подавления пятой колонны в преддверии неминуемой и страшной войны. Массовые национальные операции касались нескольких контингентов. Да? В первую очередь речь шла о контингенте уголовников, о контингенте кулаков, которые вернулись, вот то, о чем я говорил раньше, да, вернулись в места своего поселения. Некоторые из этих кулаков были вполне лояльны уже советской власти, некоторые действительно поднимали, надеялись воспользоваться либо выборами в Верховный Совет, либо будущей войной для того, чтобы сокрушить советский строй. И третий контингент – это, безусловно, национальные шпионы иностранных государств, против которых проводились так называемые национальные операции. Но когда процесс репрессий стал развертываться, то сработал фактор вот этого неприятия демократических реформ Сталина, и с мест полетели в Москву требования расширить категории репрессируемых. Местные руководители сообщали, что почему только кулаки и уголовники, и шпионы, а у нас тут есть еще бывшие эсеры, бывшие монархисты, бывшие кадеты, и все они плетут заговоры против советской власти, необходимо, чтобы НКВД занимался и ими. Вот. То есть у центра создалось впечатление, что практически вся страна покрыта сетью каких-то заговорческих организаций. Первым таким делом стало дело РОВС, трагически известное, дело, сфабрикованное управлением НКВД по Западной Сибири. Вот, именно под него была создана первая тройка, и именно в его рамках были впервые осуждены невиновные. Это дело было именно сконструировано, но можно с достаточно большой долей вероятности утверждать, что правительству были предоставлены, хотя и сфабрикованные, но достаточно убедительные доказательства существования подпольного заговора Русского общевоинского союза, известной белогвардейской организации на территории Западной Сибири, которая спонсировалась Японией. То есть цель организации, по тому, как это было изложено в документах НКВД, поднять восстание в Западной Сибири в пользу японского агрессора. Вот. Ну и, собственно, это стало спусковым крючком для дальнейших массовых операций. Все эти массовые операции велись в упрощенном порядке, в кратчайшие сроки. Следствие, как правило, занимало 2 недели. В дальнейшем следственные дела передавались на суды троек. Тройки рассматривали по несколько десятков, сотен, а иногда и более 1000 дел в день. Понятно, что ни о какой справедливости, ни о какой внимательности к этим делам речи идти не могло. Осуждение происходило только по 2 категориям. Первая категория – это расстрел, вторая категория – это 10 лет исправительно-трудовых лагерей. То есть, по сути, все сводилось вот такое, если ты попал вот в эту мясорубку, то все сводилось к какой-то вилке, такой простейшей, либо расстрел, либо смертная казнь, либо 10 лет исправительно-трудовых лагерей. У меня сложилось ощущение, что правительство не понимала, что происходит. И через некоторое время с мест стал поступать вал жалоб на действия НКВД. Этот вал, правда, глушился. Он глушился как сотрудниками НКВД, так и сотрудниками местных партийных органов. Вот. И центру пришлось разбираться с тем, что происходит, когда все-таки сигналы стали просачиваться наверх. То есть, как мне представляется, все-таки в правительстве и лично Сталин представляли себе дело таким образом, что речь идет о поисках реальных шпионов, и наркомат внутренних дел обладает представлениями, а точными представлениями о реальных врагах советской власти, но точными представлениями о реальных врагах советской власти наркомат внутренних дел точно не располагал. И в результате пришлось вызывать из Грузии Лаврентия Павловича Берию, который был назначен сначала заместителем наркома Ежова, а затем и наркомом внутренних дел. Вскоре Ежов был арестован, и началось расследование, да, первая Бериевская реабилитация, в результате которой выяснилось, что в ходе следствия, в ходе вот этих массовых операций были осуществлены чудовищные нарушения социалистической законности, чудовищные. Вот состоялась реабилитация нескольких сотен осужденных по массовым операциям, но, конечно, расстрелянных было уже не вернуть, и в рамках репрессивной, вот этой репрессивной практики было допущено много несправедливостей.